Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Экев, и сегодня будем читать 9 главу книги Дворим. В этой главе Моше дает народу Израиля еще одно важное наставление. «Шма Исраэль, слушай, Израиль! Ата увер айом эта Ярден. Ты сегодня переходишь через Иордан». Очень важная деталь, касающаяся риторики Моше. Моше говорит перед всем народом и со всем народом, но говорит не «вы», народ Израиля, а «ты», словно обращаясь к каждому человеку, чтобы каждый из присутствующих так и слышал, что обращаются именно к нему и примерял на себя. Это касается не только тех, кто слушал Моше тогда, но и нас, которые слушают Моше сейчас. Итак, ты сегодня переходишь через Иордан. «Лаво ларешет гоим гдолим вацумим мимха», чтобы прийти и унаследовать, и изгнать народы великие и сильные, более чем ты, более великие, чем ты, и более сильные, чем ты. «Арим гдолот увцарот Башимаем, большие города, укрепленные до небес». Отчасти это метафора, как мы сегодня называем высокое здание, небоскреб, будто оно достигает неба. И, конечно, стены городов того времени были пониже сегодняшних небоскребов, но археология страны Израиля дает нам данные, что это были очень действительно укрепленные города, действительно с очень высокими стенами, с очень развитой системой обороны. И Моше описывает народу картину: вы идете против народов, которые больше тебя по численности и сильнее тебя, и города у них укрепленные. Ам гадоль верам, народ многочисленный и высокий. Бнея наким, сыновья великанов. Ашер атая дата, которых ты знаешь, о которых ты знаешь. Ты же видел, например, Ога, царя Башанского, последнего из великанов, а это их потомки, сыны великанов. Может быть, не такие рослые, но все-таки довольно-таки серьезные ребята. А та еда-то ты знаешь? Вы ата шамата, и ты слышал? Ты слышал разные легенды, конечно, об этих великанах. Поэтому вполне резонно сказать: «Мит яцев лифней бней анак». Кто же выйдет на бой с сыновьями великанов? Нужно совсем потерять чувство самосохранения, чтобы начать воевать с ними. Любой может так подумать. «Ваидата айом, знай же сегодня, ки Адонай Элохеха, что Господь Бог твой, у овер лифанеха эш охла, Он проходит перед тобой, как огонь поедающий, у яшмидем, Он уничтожит их, в у яхнеем лифанеха, и Он смирит их перед тобой. Веораштам, и изгонишь ты их, вы вот там маэр, и погубишь их быстро, кашер дибер Адонай лах, как говорил Господь тебе». Многих здесь смущает, что Моше говорит: ты быстро изгонишь их, ведь в прошлой главе мы читали, что тебе не удастся быстро завоевать, ты будешь завоевывать их постепенно. Но можно понять это так, что каждая отдельная война будет быстрой. Не будет долгих изнурительных войн, будет длинная серия молниеносных войн, длинная серия блицкригов. Ты быстро их изгонишь, но помни при этом. Действительно, нужно быть сумасшедшим, чтобы идти против этих великанов. И не ты идешь против них, а это Господь Бог идет впереди тебя, как огонь поедающий. Это Он воюет, ты идешь за Ним. И поэтому всегда помни тактику этой войны. Господь идет впереди, ты идешь за Ним. Наверное, актуально в нашей жизни, что мы часто ожидаем большой молниеносной победы, с резкого прорыва к большому успеху, чтобы сразу все и много. Когда происходят маленькие победы, мы можем не увидеть за этим Всевышнего, а именно то, чему Всевышний учит здесь, не только в завоевании страны Израиля, но и в каких-то других наших делах. Может быть, наш проект, наше дело будет осуществляться медленно, чтобы животные не стали нам препятствием, как мы читали в предыдущей главе, а какие-то маленькие шишки могут удаваться быстро. Это должно радовать, и за этим можно видеть осуществление большого плана. Ну, важно научиться и за маленькими шагами, за маленькими победами видеть Всевышнего. И тут есть ошибка, от которой Моше хочет предостеречь народ Израиля. «Аль томар бельвавха, и не говори в сердце своем, бегадов Адонай элейха утам мельфанеха, когда Господь Бог твой будет отбрасывать их, отшвыривать их от тебя, когда они будут отлетать от тебя, эти сильные, здоровые великаны, что может подумать человек?» И Моше понимает, что может подумать человек, и поэтому он так говорит. «Бецеткати эвиани Адонай лерешет» – это арецазот. «Из-за праведности моей» или «ради праведности моей Господь Бог мой дал мне наследовать эту землю». «Убершаута гвейма эле Адонай мариша мифанейха» — и «из-за злодейства народов этих Господь их изгоняет их от тебя». Мы отталкиваемся друг от друга. Как злодейство не может соседствовать с праведностью, они отлетают от меня, потому что я праведник, а они злодеи. Вот какой я праведный. Так может подумать человек. Моше говорит, нет, помни, что это Господь праведный идет впереди тебя, и от него они отлетают. Ты можешь подумать, что физика процесса совершенно другая, что стратегия войны совершенно другая. Но нет, это Господь идет впереди тебя и воюет твоей войною, и вовсе не ради твоей праведности. «Лобецеткатха увоешерливавха» — не из-за праведности и не из-за прямоты сердца твоего, а «таба ларешет эт арцам» — ты приходишь наследовать их землю. «Хибершут агуима элле» — но из-за злодейства этих народов «Адонай элуэха маришам мифанеха» — Господь Бог твой изгоняет их от твоего лица. «Лимана ким» — чтобы осуществить это «давар ашер нишба Адонай леавотеха» — чтобы осуществить то, о чем клялся Господь Бог отцам твоим, «ле Авраам, ле Ицхак, ле Яков» — Аврааму, Ицхаку и Якову. Господь не творит неправедного суда. И народы, которые живут в этой стране, изгоняются не просто потому, что Господь уже пообещал эту землю. Они изгоняются, потому что они злодеи. И наказание им действительно приходит заслуженное. А вот награда твоя незаслуженная, награда твоя – это плод того, что Господь клялся Аврааму, Ицхаку и Якову, отцам твоим. В этом нет никакой твоей праведности, никакой прямоты сердца твоего. Не думай, что ты преуспеваешь, потому что ты такой праведник. Часто, наблюдая что-то в жизни, в своей жизни, в своей реальности, мы тоже можем подумать, это происходит, потому что я праведный. Это может происходить, потому что Господь заступается за нас, любит нас, оберегает нас не благодаря нашей праведности и чистоте сердца, а, возможно, вопреки нашей нечистоте. «Ваидата» — и знай, «килёбыцеткатха» — что не ради праведности твоей, «Адонай элуэха нотен леха» — Господь Бог твой дает тебе это «ареца тва азот», эту замечательную страну, «лерашта» — унаследовать ее. «Ки амкше орефата» — потому что ты народ жестоковыйный. Такое укрепившееся в русском языке библейское слово «жестоковыйный», которое возникло, наверное, вместе с ранними русскими переводами Библии, потому что слово «выя», «шея» уже давно покинуло русский язык. Что означает «кше орев»? Народ с жестоким загривком, жестокой жесткой шеей. С одной стороны, конечно, народ, который тяжело поворачивает голову назад, тяжело раскаивается, тяжело пересматривает свои дела, тяжело изменяет свою жизнь. С другой стороны, можно понять, что это народ, который тяжело принимает ярмо, тяжело принимает иго и постоянно сбрасывает иго божественных заповедей, иго богослужения со своей шеи. Такое понимание слова «кше орев» — жестоковыйный, твердошеий народ. Дальше. Моше напоминает народу краткую историю его не очень хороших взаимоотношений со Всевышним. «Схор, альтишках, помни и не забывай. Это шерик цафта, это Дунай Элуэха, как ты гневал Господа Бога твоего по Медбар в пустыне. Леминнаем ашер яцата миарец Мицраим, с того дня, когда ты вышел из страны египетской, ад боэхэм дмакомазэ, до вашего прихода в это самое место, а это место называется Бальпеор, место, в котором они говорят, то самое место, где израильтяне грешили с моавитянками, где Пинхас вступился ревностью за свой народ. Мамри маитим и Мадунай. Все это время, с момента выхода своего из страны египетской до прихода в эту землю, в это место, вы все время бунтовали, восставали против Господа. Ув хорев и кцафтам это Дунай. В Хореве, на Синае, в самый торжественный день, в день, который мог стать самым торжественным днем в истории, вы разгневали Бога. Вайтанаф Адонай бахем ляшмид этхем. И разгневался Бог на вас, чтобы уничтожить вас. Как это было? Баалати аара, когда я поднялся на гору, лякахат люхот ааваним, чтобы взять скрижали каменные. Люхот аабрит, скрижали завета. Скрижали завета – это словно скрижали, как такие таблички, на которых написан текст завета, текст договора между Всевышним и народом Израиля. Вот что означает выражение «скрижали завета». Они также свидетельство о самом существовании завета между Богом и Израилем. Скрижали завета «Ашеркарат Адонай Иммахем», который заключил с вами Всевышний. Это мог быть торжественный день, когда Моше сходит со скрижалями завета, день завета, день венчания Всевышнего и народа Израиля. «Вейшев бегар арбаим йом ве арбаим лайла». Я сидел, пребывал на горе 40 дней и 40 ночей. «Лехем ло ахальти, умаим ло шатити». Хлеба не ел и воды не пил. Есть известная пословица, которая говорит: «В Риме веди себя как римлянин». Когда ангелы были на земле, в гостях у праотца нашего Авраама, они ели и пили, как люди на земле. Когда Моше поднимается на гору и 40 дней пребывает со Всевышним, он словно раскрывает в себе ангельскую природу, 40 дней не ест и не пьет, как ангелы, пребывающие вместе ангелов на горе. «Ваитен Адонай Элай, и дал мне Господь, это шней лохота аваним, две каменных скрижали, две каменных таблички, ктувим беэцба элоим, на которых надпись, начертание пальцем Господа». Очень интересный образ, когда Господь пишет пальцем. Почему именно пальцем? Почему такой образ? Естественно, у Бога нету пальца, которым Господь мог бы писать. Но перо и инструмент, которым раньше писали по пергаменту, назывался цепорин, ноготь. Если пишут ногтем, то можно представить себе древнюю ручку, каламус, перо, как палец. И вот об этом образе идет речь. Сам Господь с собою написал это начертание на скрижалях. В алеем, а на них написано, «Кихоля дварим ашер дибер Адунай имахем», как те слова, которые Господь говорил с вами. У выражения «кихоля дварим», как те самые слова, есть снова разное понимание. Одни говорят, «кихоля дварим» означает точно, как те слова, которые Господь говорил с вами. А другие говорят, «кихоля дварим» – это означает, как те слова. И поэтому есть разница между текстом десятисловия в книге «Шемот», в книге «Исход» и в тексте «Дварим». Ну, об этом мы совершенно недавно говорили. «Ашер дибер Адонай имахем», как те слова, которые Господь говорил с вами, «Беар на горе митох эш, из огня бьем агаль, в день собрания вашего». Так Моше рассказывает, как было дело. Он 40 дней пребывал со Всевышним на горе, и встреча их подходила к концу, он уже получил скрижали. «В имя кец арбаим йом в арбаим лайла». И было по окончании 40 дней и 40 ночей. «Натан Адонай Элай и Чней Лехот Аваним. Господь дал мне две каменные скрижали, Лехот Абрит, скрижали Завета. Вайома Раданай Элай. И сказал Господь мне, кум, встань, ред маэр мизе, и спускайся отсюда побыстрее. Кишихет амха, потому что стал негодным народ твой, ашер отсатам и Мицраим, который ты вывел из Египта. Сару маэр минадэлэ хашер цивитам, они быстро отошли от того пути, который ты им заповедовал. Асулаэм масыха, сделали себе литую статую, литой образ. Слово «масыха» можно понять еще и как покрывало, как что-то, что прячется от реальности, как что-то, что затемняет свет, что искажает восприятие реальности. Почему Всевышний здесь говорит, и Моше подчеркивает это в своем пересказе, «Иди спустись, ибо развратился твой народ, который ты вывел из Египта». Многие комментаторы говорят, это, собственно, были не евреи по происхождению, это была та толпа народов, которая вышла вместе с ними, и которых вывел Моше. Можно понять это и по-другому, такое понимание тоже есть, когда отец и мать бывают, ругаются из-за детей, и кто-то говорит, а этот ребенок, он весь в тебя, это твои привычки, это твоя генетика в них. Моше пытается донести какую-то мысль до народа Израиля, и он говорит, вот ваша праведность, вот что Всевышний говорит о вас. Твой народ, который ты вывел, они развратились, они на какой-то момент Всевышний назвал их не своим народом. «Вьюмар Адонай Элай Леймор». И сказал Господь мне, говоря, «Раити это амазе, я видел этот народ, вине амкшеореву, и вот он народ с твердой шеей. Эрефми мене, можно так сказать, ослабят меня, ослабь свое удерживание меня». Так говорит человек, «Пустите меня, и я сейчас ему сделаю что-то». На самом деле призывая, чтобы его удержали, чтобы его удерживали. Конечно же, Моше, человек, не в силах как-то влиять на Всевышнего. Всевышний абсолютный властелин. Кто же скажет ему «стой», кто остановит ему руку? Здесь Всевышний как бы говорит «только из-за твоего заступничества я не уничтожаю их». «Эрев мимени вешмидем» – «я уничтожу их». «Отпусти меня, и я уничтожу их». «Веймхей тшмам митахат ашамаим» и я сотру имя их из-под небес. И сделаю тебя, то есть произведу от тебя, народ более великий и более многочисленный, чем они. Здесь Моше пока не говорит вообще, что он ответил тогда Всевышнему на этот вопрос. Он говорит, «Ваэфен, и обернулся я, ваэрет минаар, и стал спускаться с горы». «Вагар боэр баэш, а гора горит огнем». «Вишней лехот абрит, альштей едай». «И две скрижали завета в двух руках моих». Весь ужас ситуации, только представить. Моше спускается с горы, и гора горит огнем. Чудо еще продолжается, гора еще горит. Не после чуда, а именно во время этого чуда, когда гора рядом еще горит, именно в этот момент народ Израиля опускается на такой уровень неверия, что сотворяет золотого тельца. Может быть, это можно было бы еще как-то понять, если бы все признаки присутствия Божьего сокрылись бы, но гора еще горит, чудо еще продолжается. И Моше идет со скрижалями, Господь с готовностью заключить завет дал эти скрижали. Моше описывает страшную картину «Вейре», и я увидел «Вейне», «Хататем ли Адонай, Элоихем, вот вы согрешили Господу Богу вашему, аситем лахем эгель масыха, сделали себе литого тельца, сартем маэр минадеры хашерцева Адонай этхем». И вы быстро сошли с дороги, о которой заповедовал вам Господь. Обратите внимание, Всевышний сказал Моше спустись, потому что народ твой, который ты вывел из Египта, развратился и быстро отошел от тех заповедей, которых ты им научил. А здесь, когда Моше пересказывает это, он говорит, вы отошли от Господа Бога вашего, отошли от заповедей, которым Он вас заповедовал. Моше говорит, все-таки вы Его народ. И заповеди – это Его заповедь. То есть не бойтесь, что вы огорчили меня, испортили отношения со мной. Нет, нет, вы Его народ, Его заповеди вы нарушили и Его огорчили. «Ветпос бешней алухот» – я схватил две скрижали, а скрижали у него в руках, что значит «ветпос»? Сжал их покрепче, поднял их над собой, «Веашлихэм мяльштэй едай» – и бросил я их с двух рук своих. «Вашеврэм лейнэхэм» – я разбил их перед глазами вашими. Что означает разбитие скрижалей? Есть мидрашеи, которые говорят о том, что буквы со скрижалей улетели, и что сами скрижали пытались вылететь из рук Моше и вернуться куда-то в небесный мир, поэтому Моше поймал их, схватил их. Но можно понять это и так. Скрижали, как они названы, Лухот Абрит, скрижали Завета, представляют собой текст договора между народом Израиля и Всевышним, текст Завета, который заключил Господь с народом Израиля. И Моше уничтожает документ, уничтожает текст, разрывает договор, чтобы, разорвав договор, вывести народ из-под проклятия, из-под наказания, разорванный договор, и значит, нету проклятия над Израилем, связанным с нарушением договора. Так часто поступали в те времена, и в те времена это был совершенно понятный обычай. Это мог быть очень торжественный момент, когда Моше выносит к народу скрижали, на которых начертаны заповеди Божьи перстом Божьим, но это был трагический момент. Трагический момент, потому что Моше все понимает, и Моше в ужасе. Давайте здесь прервемся и для ясности почитаем 30 стих из 32 главы книги Шемот или книги Исхода. «И было на другой день, сказал Моше народу, вы сделали грех великий, и теперь я взойду к Господу, может быть, искуплю грех ваш». На другой день, то есть буквально на следующий день после того, как Моше спустился с горы, есть в традиции даты для каждого из этих событий. Я специально их не касаюсь, потому что мы читаем простой смысл текста. На следующий день после того, как Моше спустился с горы, он снова поднимается ко Всевышнему на гору. И об этом мы читаем с 18 стиха нашей 9 главы книги Дворим. «Ваэтнапаллифнея Дунай, и простерся я перед Господом, Харишона, как в первый раз, арбаим йом в арбаим лайла, 40 дней и 40 ночей, лехем ло ахальти, хлеба я не ел, умаим ло шатити, и воды я не пил». Всего лишь один день пробыл Моше в стане, как мы знаем описание из книги Шемот, едва ли у него была возможность поужинать или подкрепиться. Второй раз Моше поднимается на гору ко Всевышнему, 40 дней он снова постится, не ест и не пьет, и, как он сказал, «Аль-коль хататехем ашер хататем» – «за всякий грех ваш, который вы согрешили», «Ла-сота рабейне Адунай» – «чтобы делать злое в глазах Господа и гневать его». Моше из любви к Израилю умоляет Всевышнего в посте и в молитве помиловать народ. «Киягорти мифней аав веахема», потому что я боялся. Слово «егорти» означает высшую степень страха. Я был в ужасе от гнева и ярости. «Ашер кацав Адонай алейхем», которыми разгневался Господь на вас, «леашмидетхем», чтобы уничтожить вас. «Вейшма Адонай элай гам бепаамахи», и Господь послушал меня и в тот раз. Вроде бы это самая первая история, которую здесь рассказывает Моше. Почему же он говорит, Господь послушал меня и в тот раз? Потому что народ, который стоит перед Моше, знает много историй, когда Господь отвечал на просьбы Моше о милости и миловал народ по просьбе Моше. Моше здесь говорит, «Увы, Аарон, и Танефа Данай Меод, Ляшмидо. И на Аарона очень разгневался Господь, чтобы уничтожить его. В Этпалель гам беад Аарон беет аги. И за Аарона я тоже молился в это время. Может быть, в следующей нашей беседе мы еще вернемся к Аарону, о нем пойдет речь. Что еще сделал Моше? И нужно понимать, что это не в хронологическом порядке. Конечно же, уничтожение тельца, о котором пойдет речь дальше, пришло до того, как Моше поднялся на гору. «Вэт хататхэм, а грех ваш, ашер аситэм, который вы сделали, это эгель, тельца, лакахти, я взял, вэйсрофото бээш, и провел его через огонь, вэйкотото тахон гейтэв, я его истолок хорошенько, ада шердаг леафар, пока он не стал тонким, как прах. Вы ашлих это афаро, и прах его я бросил эль нахаль айред минагар, в источник, который спускается с горы. В том месте, которое, по большинству мнений, определяется как гора Синай, действительно есть рядом источник, который спускается с горы. Почему Моше говорит о том, что он бросил прах от греха народа Израиля в воду? Точно так же сделал после Ишияу или Йоси. Мы читаем об этом. И жертвенники, что на крыше верхней комнаты Ахаза, которые сделали цари иудейские, и те жертвенники, которые сделал Минаше в обоих дворах дома Господня, царь разрушил и низверг оттуда, и прах их бросил в поток Кедрон. Грех можно как-то исправить, если бросить его в воду. Более четко об этом говорит пророк Миха в 7 главе, в 19 стихе. Миха, или в русском переводе более известен как Михей, пишет: «Он опять смилуется над нами, скроет беззаконие наши, и ты ввергнешь в глубины моря все грехи наши». Грехи, как это выясняется, можно утопить. И грех тельца Моше тоже утопил. Правда, если мы почитаем то, что написано в книге Шмот, Моше еще и дал пить народу Израиля воду с прахом тельца. Мы читаем в 32 главе, в 20 стихе: «И взял тельца, которого не сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым». Есть разное мнение о том, почему Моше так сделали. Мудрецы Талмуда говорят, что это тот же способ испытания человека, как испытывала женщина, которая заподозрена в прелюбодеянии, и тут же дали пить воду. И если она действительно была грешна в прелюбодеянии, то ее раздувало чрево, и было у нее еще много других неприятностей. Так можно сказать, что Моше дал воду, чтобы испытать, чтобы знать, кто поклонялся, кто нет. Нахманит говорит, что это означает еще и унижение. Представьте себе, во что превращается все, что съеденное, и что выходит из человека, и вот этим самым станет их Бог. Ну, конечно, можно сделать оговорку на то, что золото не переваривается, и переварить его сложно, но образ понятен. Ибн Эзра, тоже один из известных классических комментаторов Торы, говорит, что эта выпитая вода изменяла лица людей, так что левиты, которые проходили и убивали всех согрешивших, могли распознать, кто согрешил. Именно у согрешивших вода изменяла лицо, делала какое-то выражение лица, по которому их можно распознать. Так Моше, как описывается в книге Шемот, напоил народ водой с этим прахом, но в нашей 9 главе книги Дворим Моше про это ничего не рассказывает. Дальше Моше перечисляет и другие места, в которых народ Израиля гневал Всевышнего. Прежде всего, Моше называет место, которое называется Тавера, о котором говорится в 11 главе книги Бамидбар или книги Чисел в самом начале. Там не рассказывается о том, на что именно роптал народ. Там говорится, что народ роптал на Всевышнего, разгорелся гнев Всевышнего, вышел огонь и поел конец стана Израилева. Слово «разгорелся» – «тавер», и поэтому и место стало называться «тавера». В Второе место, которое называет Моше в 22 стихе, это Маса. Об этом рассказывается в 17 главе книги Шемот, о том, как народ роптал и просил воду, и испытывал Бога, спрашивая, есть ли вообще Бог среди нас, есть ли вообще Бог в нашей среде, действительно ли заботится о нас Бог. Это место было названо местом испытания Всевышним, местом, где гневал народ Всевышнего. И третье место, которое Моше называет здесь, это Киврот Атева. Это тоже место, о котором идет речь в 11 главе книги Бамидбар, книги чисел. Это случай, когда народ просил мяса, и Всевышний послал народу перепелов. Моше перечисляет Израилю случаи, когда народ Израиля восставал, бунтовал против Всевышнего, чтобы показать, что нисколько неправеден он, этот народ. И вот Моше говорит в 22 стихе, «И в Тавере, и в Масе, и в Киврот Таева, Макцефим, Аитем, это Дунай, вы пробуждали гнев Господа». В 23 стихе, «Увишлаха Дунай Итхем Микадеш Барнеа, и когда Господь послал вас из Кадеш Барнеа, случай с разведчиками, Леймор Алювы Решу, это Арец, Ашер Натати Лахем, сказав вам, дети, поднимитесь, унаследуйте землю, которую я вам дал. Ветамру эт пи Адонай Элохейхем. Вы бунтовались против слова уст Всевышнего. Вело имантем ле, и не поверили ему. Вело шаматем беколе, и не послушались голоса его. Когда Иешуа и Калев говорили о том, что это прекрасная земля, и надо идти ее завоевывать, народ не послушался их. Здесь Моше говорит, ведь это сам Всевышний говорил через них. В 24 стихе Моше говорит, «Мамрим хаитем им Адонай миом даатитхем». Вы гневали Бога, вы бунтовали против Бога с того самого дня, когда я вас знаю. Довольно странный стих, и многие понимают, что это такое преувеличение, риторический образ. Другие говорят, и это мы видим в других текстах, скажем, в Самаритянской Торе или в Септуагинте, текст это читается как «Вы бунтовались против Бога с того самого момента, как Он вас знает». Если мы почитаем у пророков, написано, Господь говорит «Я познал тебя в пустыне выжженной». С того момента, как Господь взял народ Израиля, повел его и вывел его в пустыню, с того самого момента народ бунтовал против Моше. Но это, как я уже сказал, не масоретский текст, это варианты понимания септуагинты и текста Самаритянской Торы. Как понять то, что сказано здесь? Может быть, это преувеличение, которое Моше говорит, сколько я вас знаю, столько вы и бунтуете против Всевышнего. Это не юридически построенная фраза, это ощущение, которое есть у Моше, которое у него сложилось. Я думаю, что хорошим уроком вот здесь может быть понимание, что если человек чувствует, что что-то происходит с ним из-за его праведности, какие-то успехи приписывает своей праведности, или наоборот, человека смущает и возмущает, что он такой праведный, а враги от него не отлетают, препятствия сами не устраняются, то можно сесть и, не опираясь ни на чьи свидетельства, с собой составить список. Не найдется ли такой список, как у народа Израиля, список ситуаций, в которых ты бунтовал против Всевышнего, и можно пересмотреть, а действительно праведен ли я, и смотреть на праведность, искать свои праведности внутри себя, в своем сердце, а не в событиях, которые вокруг тебя. И Моше возвращается к своему рассказу и говорит, «Ваэт напаль лифнея Дунай тарбаим». Айом вайтарбаим алайла. И я тогда простирался перед Господом те самые 40 дней и те самые 40 ночей, ашерат на пальте, который простирался. Киамар Адонай ле ашмид этхем, потому что Господь намеревался уничтожить вас. Вайтпалеля ле Адонай. И я молился Господу. Вайомар и сказал ему, Адонай, Адонай, владыка Господь, аль тишхет амха венахалатха, не уничтожай народ твой и надел твой, «Ашер падита вагадлиха, который ты искупил величием своим, ашер оцетам и мицраим бьет хазака, который ты вывел из Египта рукою крепкою. Не переставай считать этот народ своим народом и своим наделом. Схор ли Авдейха, ли Авраам, ли Ицхак, ли Яков, ради рабов твоих, которым ты клялся, Аврааму, Ицхаку, Якову. Аль-Тафен, Хоше Амазе, не смотри на упрямство этого народа, Вэль-Риш-О, и на злодейство его, Вэль-Хатато, и на грех его. Смотри на его отцов, смотри на его духовные гены, не смотри на его сегодняшнее упрямство, жестоковыйность его, на злодейство его и на грех его. Дерзновенный разговор Моше со Всевышним. Если мы почитаем, что написано в книге Шемот, в книге Исхода, в 32 стихе 32 главы, «И вот не простишь ли ты грех их? Если же нет, то сотри и меня из книги твоей, которую ты писал». Такого уровня самопожертвования дошел Моше. Здесь он не рассказывает об этом народу, но мы знаем, что это было. И еще говорит «Пенемру аарец ашер от Сатену Мишам», чтобы не сказали в той стране, из которой ты нас вывел, чтобы египтяне не сказали. «Мивли яхолит Адунай ле авиам аля арец», оказавшись неспособным привести их в страну, «Ашер диберлем», о которой им говорил, «Умисиннатамутам», и из ненависти к ним, «Оциам ле амитам бамидбар», он вывел их на погибель в пустыне. То есть, видите, не так уж и силен этот Бог, скажут египтяне. Он оказался неспособным привести их в страну, которую им обещал. И, оказавшись в такой ситуации, он возненавидел их и убил их в пустыне. Вот какое свидетельство будет, так говорит Моше. И дальше он говорит, «Вэмамха, а они же народ твой, вэнахалатха, и надел твой, ашер оцата бекохиха гадоль», который ты вывел силой твою великою, взреха твоя и мышцы твою сильную. В своем решении предстоять за народ Моше и представляет собой весь народ. И он говорит, мы твой народ, твой надел, исправляй, но не уничтожай нас. На этом Моше заканчивает ту часть речи, которая говорит о том, праведен Израиль или нет. Можно ли думать, что все, что происходит, происходит в заслугу праведности, или не стоит так думать? И следующая глава будет говорить уже о милости Всевышнего к народу Израиля. А мы на этом остановимся, на этом заканчивается 9 глава книги Дворим. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его воли, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, любите их и цените их. Святой Благословенный благословит нуждающихся в пропитании и пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст мир в семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.